Продолжаем лекцию. По слогате рассказывает, допустил одну некоторую ошибку, некоторые обратили внимание, некоторые нет, потому что варпы на одном мультипроцессоре вообще будут выполнять разные команды. Ну, в противном случае синхронизация, как понимаете, просто теряет смысл. То есть на одном мультипроцессоре у вас могут быть, у вас сколько-то варпов, у вас варпов могут быть, каждый варп может выполнять какую-то разную команду. Ну, самый простой пример, что у вас там первые 32 нити, на них срабатывают в одну сторону, на других в другую. Понятно, каждый варп идет своим путем. И, соответственно, зачем нужна синхронизация? Тогда становится понятно, мы хотим убедиться, что все варпы прошли определенную точку. В этом случае синхронизация действительно нужна. И соответственно, термин SIND, то, что называлось, что NVIDIA предпочитает больше термин SIND, где Single Instruction Multiple Threads или Multi Threading, что у вас как бы идет несколько нитей, что у вас на самом деле в общем не все нити выполняют одну и ту же команду. У вас есть некое разбиение по варпам, у варпов есть скейтинг, который делает сами устройства, а мы это каким-то образом реализуем. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Да, сразу забыл сказать, что в общем, раз что количество людей по-прежнему достаточно большое, тогда вакантные места еще есть. Да, мы с вами в прошлом разу, когда считали вместимость аудитории с учетом подоконников, в общем, есть ряд комфортабельных мест.
Да,
сбоку, конечно, но вполне удобно. Пока не по сравнению с подоконником. Значит, собственно говоря, как бы один из самых важных моментов в коде, но как при написании программы, так и при ее, особенно при ее оптимизации, это работа с памятью. Собственно говоря, что больше всего тормозит в современных устройствах, это память. Знаете, что в центральном процессоре у вас быстродействие процессора во много раз превышает возможное быстродействие памяти. Соответственно, центральный процессор это решается за счет большого количества всевозможных решений, расположенных на чипе. Что на ГПУ, что быстродействие самого ГПУ или скорость работы в шаре памяти существенно. То есть, может быть, разница реально идет до сотен раз, отличается по времени доступа к драму на ГПУ. Поэтому основная оптимизация чаще всего сводится именно к правильной работе с памятью. При том, что как бы уже упоминалось, что с кэшем у нас довольно плохо. Кэш небольшой. Основное место на кристалле занимают именно вычислительные модули. И здесь есть своя специфика, которую очень важно учитывать. Так, собственно говоря, какие типы памяти есть куда. Давайте рассмотрим. То есть понятно, что память, значит, есть ее название, дальше у нас какой доступ у нас есть к памяти. Или драйв мы можем и читать, и писать, но редонли можно только читать. Соответственно, как она выделяется, то есть на каком уровне осуществляется владение этой памятью. Ну и, соответственно, какова пропускная способность. Ну, понятно, самая простая – это регистр. Регистр расположен непосредственно на мультипроцессоре. Понятно, что к ним доступ имеется полный read-write. Выделяются они отдельно на каждый thread. Причем это выделение делается на этапе компиляции. То есть динамически на ходу вы не можете менять деление регистра одной нити, невидимой для регистра другой нити. То есть регистр на самом деле исключительно понятие научное. Об этом знает компилятор, или, ну, если вам захочется посмотреть, то можно запустить NVCC со специальным ключиком, и он вам покажет, выдаст некий такой специальный ассемблер, такой X-код, во что компилируется часть, которая вот выполняется на GPU. Это такой ассемблер, ну как бы там обычно с первого-второго раза сразу все понятно. Там вы можете, например, посмотреть, а сколько регистров требует ваше дело. Значит, поскольку регистры расположены прямо на чипе, значит, скорость доступа практически мгновенно. Сразу может читать и писать. Что есть еще? Есть локальная память. Локальная подразумевается некие локальные переменные, которые используются в вашей игре. Обычно они возникают опять в тех случаях, когда вам не хватает регистров. Для каких-то целей, что в этом понятно, что локальная память, она просто выделяет, она опять выделяется компилятором, но она выделяется уже в DRAM. И, соответственно, скорость доступа к ней очень низкая. То есть она не кэшируется, и скорость доступа низкая. То есть как бы поэтому как раз иногда бывает полезно посмотреть, компилировать ваш код в ассемблере, посмотреть, сколько реальных регистров вы используете, исходя из этого можете понять, как бы, сколько нитей можно запустить на в одном блоке, чтобы у вас было нормальное использование регистра. Дальше шарить память. К ней доступ на чтение и запись. Выделяется она на каждый блок. И, соответственно, доступны на чтение и запись 7 нитям блока. При этом как бы обратите внимание, поскольку у вас в одном блоке может бежать очень спокойно несколько сот нитей, то что произойдет, если они все захотят что-то записать по определенному адресу шаря памяти, в общем, ну, целиком на вашей совести. Если и поэтому нужно понимать, что если вы обращаетесь к шаре памяти, то надо понимать, что другие нити тоже могут к ней обращаться, причем моменты обращения могут быть в общем несколько по-разному. То есть исходя из того, как мультипроцессор управляет запуском отдельных блоков, поэтому нужны некие способы, чтобы избежать возможных конфликтов. Ну, классический пример, когда мы данные читаются из глобальной памяти медленно в шаре, после этого мы с этими данными в шаре памяти начинаем делать вычисления. Соответственно, перед тем, как делать вычисления, вам надо убедиться, что все данные прочитаны. Только для этого нужно иметь уйти в синхронизации. Что вы можете поставить команду SyncFetch, гарантировать, что у вас Вычисления начнутся только тогда, когда там все данные, все память будут записаны. И, соответственно, основной способ синхронизации, обеспечения безопасности при работе с shared памятью, это использование барьерной синхронизации. То есть вы ставите команду SyncSet, которая гарантирует, что после, что сперва все нити дойдут до этой команды, только после этого начнется выполнение продолжности. Значит, shared память расположена прямо на мультитрансляции. Чему ее тенденция к тому, что ее объем растет, и поэтому он дальше будет расти. Скорость очень высокая, в идеальном случае, как у регистра. Хотя есть определенные нюансы, о которых мы поговорим на следующей лекции. Значит, распределение памяти, вы решали память, собственно, вы заранее говорите, сколько вам надо. Фактически тоже такие компиляции. Но зато это очень быстрая и удобная память. Соответственно, что такое глобальная память? Это обычный грамм. То есть память, расположенная вне чипа ГПУ, но современная с ним очень высокоскоростную шину. Вы ее можете читать и писать. Более того, куда? Начиная с версии, начиная уже с более поздних моделей ГПУ, уже появляются атомарные функции для работы с глобальной и shared памятью. То есть там самые ранние модели серии G80 такой поддержки не обладают. Более мощная, она появляется, может использовать атомарную функцию. Ну, собственно говоря, по-моему, на первой лекции мы об этом говорили, что если у вас есть один счетчик, который вы хотите имплементировать, то есть некая атомарная, то есть такая возможность, как атомарная функция, которая будет делать атомарную безопасную инкремент. То есть, если сразу много нитей попытаются сделать инкремент, то он отработает корректно. Но вполне возможно за счет ускорения. Значит, как глобальная память, она выделяется уже вами лично. То есть если в коде есть примитивы выделения функций аналогичных молоку и, соответственно, какую, чтобы можно было копировать, вы выделяете сами, память выделяется на весь грид, ну и скорость по сравнению с остальной низкая. Разница скорости доступа между шаром и глобальной памятью достигает там не 400 раз. То есть до 600 тактов может уходить на операцию чтения глобальной памяти. Соответственно, но при этом ее зато очень много. То есть сколько у вас стоит, ну, в общем, почти все вы можете использовать. И она не кэшируется. Есть еще два типа памяти, которые также выделяются на грид, которые расположены в DRAM, но тем не менее обладают высокой пропускной способностью. Это константная и текстурная. Значит, это оба типа памяти, которые вы можете только читать. Но доступ к ним идет через кэш. То есть вот этот текстурный модуль, когда мы рассматривали архитектуру ТПЦ, там стоял некий общий модуль текст. Вот он как раз отвечает за доступ к текстурной памяти. И он обеспечивает ее кэширование. То есть текстура, это можно рассматривать просто как там одно-двух-трехмерный массив. При этом вы можете воспользоваться тем, что есть некоторыми возможностями графических API, то есть режимами фильтрации, например, для обращения к ним. За счет того, что доступ хэшируется, вы получаете очень высокую скорость. Понятно, что скорость идет только на чтение, но, как правило, если вам нужно писать результат, это уже не так актуально. То есть запрос на запись вы можете отправить, а вы отправили спокойно, иначе продолжаете что-то делать. То есть писать глобальное, в принципе, не так страшно читать. чтение вас тормозит. Так, сегодня мы в основном поговорим о глобальной памяти. Следующая лекция будет в основном посвящена работе с шейф памятью. То есть существуют способы, которые позволяют достаточно эффективно использовать память. То есть повышать эффективность просто за счет того, сейчас применение специальных паттернов доступа к памяти. Ну, как бы краткое резюме, давайте посмотрим. Значит, понятно, самое быстрое, то есть тех, которые вам явно доступны, это шарик, самое медленное, соответственно, глобальное. Значит, в ряде случаев вы можете использовать кэшируемую память. Ну, на классический пример, у вас какой-нибудь сложный имидж процессинг, вам исходные картинки вполне разумно поместить в структурную память. При этом вы получите кэш, при этом этот кэш будет двухмерным. То есть вполне удобно, хорошо. И определенная специфика работы CUDA заключается в том, вот, по-моему, она даже в официальном мануале не упомянута, что на самом деле вам разбивается на две половинки. Первая 16 нитей, вторая 16 нитей. Каждая половинка называется half-1. Вот обращение к памяти независимо для каждого half-1. Как бы с чем это связано? Ну, просто как бы архитектурные решения там сделаны, если не ошибаюсь, сперва одна половина лезет, потом другая. Смысл в том, что у вас есть, чтобы получить высокую скорость доступа к памяти, нужно использовать специальные шаблоны доступа к памяти, которые накладывают ограничения на то, как вы лезете в память. И, соответственно, вот при рассмотрении вот этих ограничений или паттернов доступа к памяти, вы работаете только с каждым, рассматриваете только пол вафа. Если в пределах каждой половинки вафа у вас все нормально, то работа с памятью, то весь варп нормально обращается к памяти. Значит, ну, как бы. Да. Вот, ну, краткое резюме того, что я сказал. Товарищи, начинается нельзя, забыл сказать сразу, но большая просьба. Кто-нибудь может последить за временем, чтобы перерыв все-таки не пропустили. Как это было на прошлой лекции. Значит, так, как бы основа оптимизации – это правильная работа с памятью. То есть просто за счет правильной работы с памятью можете в разы, если не 50 раз, получить соответствие вашей программы. При этом как бы, желательно максимальное использование шаря памяти, поскольку она наиболее быстрая. То есть если шаря память, к ней доступ идет как со скоростью, так вы обращаетесь к регистрам, то понятно, что это очень здорово. Лучше использовать ее. Существуют специальные паттерны доступа к памяти, которые мы рассмотрим, которые как раз гарантируют то, что доступ произойдет наиболее эффективным образом. Эти паттерны они меняются в зависимости от поколений ГПУ. То есть в наиболее жесткие ограничения там, у самых первых Ну и у карточек там Tesla 10, например, понятно, что у нее ограничение самое слабое. То есть она для гораздо большего числа способов памяти, доступа к памяти обеспечивает высокую эффективность. И каждый паттерн работает независимо в пределах полуварпа. Давайте значит, рассмотрим простой пример. То есть здесь особой оптимизации не будет. На самом деле мы просто рассмотрим, как вот можно чуть более сложный пример откуда. Так, пусть у нас есть две квадратные матрицы размера, значит, каждый размер n на n. При этом мы считаем, что для удобства будем считать, что n равно 16. Значит, прежде всего нам нужно матрицу, чтобы параллельный код мог использовать, нам необходимо эту матрицу расположить в глобальной памяти ГПУ. То есть грамм. Для этого нам понадобится оталлоцировать память, выделить необходимый объем памяти и скопировать исходные матрицы с памяти, с нейтрального процессора в памяти другого. Дальше. Если у нас произведение двух матриц, то мы на каждый элемент произведения запустим ровно одну нить. То есть одна нить будет считать ровно один элемент произведения матриц. Здесь предлагается использовать следующий подход, что давайте возьмем блок нити будет квадратом стоять 16 на 16 нитей. Понятно, что на самом деле вот тот код, который мы пишем сегодня, это все равно, на следующий век не станет ясно, почему вот именно вот такая квадратная организация не более подходящая. Сейчас я просто предлагаю поверить на слово. То есть блок мы делаем двухмерный, 16 на 16, при этом у нас все получается 256 нитей в одном блоке. И грид, соответственно, мы тоже организовываем двухмерный. То есть если у нас есть исходная матрица C, мы ее фактически разбиваем на клеточки 16 на 16, вот расчетом каждой такой клеточки занимается отдельный блок. Каждая клеточка, вот эта, значит, считается абсолютно независимой друг от друга. Ну понятно, что это. Почему-то вспомнить формулу. Свежитое равно А и К, но Б кажи. Значит, и по одному элементу на каждый такой элемент совершит. То есть у нас одна нить, и она выполнит такую сумму в цикле. Так, вот. Давайте посмотрим. Тут, должно быть, здесь предлагается самый простой вариант, который там не оптимизирован ничего. То есть оптимизация это будет использование шарика памяти в следующий раз. Какое должно быть у нас ядро? Значит, определим размер блока 16 константу. Значит, что мы берем на вход? Указатели на область памяти, где живет матрица А, живет матрица Б, живет размер матрицы и блок, куда надо писать результат. Значит, основное вычисление это вот этот цикл, когда мы вводим переменную сум и свариваем ее 0. И после этого в цикле по всем k от 0 до n минус 1 суммируем такое произведение. То есть нам нужно а и k умножить на b к g. Значит, понятно, что поскольку у нас в данном случае матрица, что мы получаем указатель вот на матрицу, развернутую в линейную память, то нам нужен некий способ, который позволит нам эффективно сэкономить на лишних вычислениях адресации. Элемент. Как нам получить доступ к элементу и как он? Нам нужна на самом деле просто итая строка. Вот она начинается с вот такого смещения. Ну и дальше мы по ней пишем. То есть матрицы А нам нужна одна строка. И соответственно и А это начало этой строки в блоке памяти, на который указывает указатель А. Соответственно А, обращаясь к элементу с индексом и А плюс К, мы перебираем всю строчку матрицы А. С матрицей Б ситуация чуть похуже, нам нужно столбец матрицы. Опять у нас переменная и Б, это вот это смещение. Дальше здесь мы уже должны как-то делать. Ну, наверное, понятно, в принципе, вот это умножение k на n на каждом шаге можно установить. Но на самом деле проблема не в этом. Код достаточно прост и понятен. На что надо обратить внимание? На то, что нам нужно для вычисления одного элемента произведения. У нас понадобится 2n обращений, 2n чтений с глобальной памяти. Правильно? И 2n арифметических операций. То есть, исходя из такого баланса, в общем, понятно, что у нас, что скорее всего, лимитирующим местом у нас будет доступ к памяти. Все-таки арифметические операции выполняются гораздо быстрее. Как нам это ядро запустить на выполнение? Я провожу исключительно пример, выдержку из программы, потому что, к сожалению, даже в общем самые простые программы на один экран разместить можно, но читать это можно только в первом ряду. Значит, здесь мы считаем вот этот код, который будет выполняться, запускать ядро. Поэтому мы считаем, что у нас в массивах А и Б, у нас есть массивы А, Б и С, в которых А и Б уже сидят готовые данные, С мы хотим запихнуть результат. Это массивы из адресного пространства процессора. Что нам нужно? Сперва нам нужно выделить память под копии этих массивов в глобальной памяти ГПУ. Для этого мы просто определяем 3 новых указателя на float. То есть мы можем вообще даже не указывать, что они указывают на куда-то в памятной ГПУ. Мы видели переменные, которые будут указатели. Дальше мы задаем размеры, которые нам нужны для запуска блоков. То есть у нас размер блока будет блок size на блок size, то есть 16 на 16. Соответственно, блоков у нас будет вот столько. Следующий шаг, нам нужно выделить память. То есть нам нужно выделить память под 3 квадратных матриц n на n. Ну, я думаю, что делает CUDA-волок, в общем, понятно сразу. Единственное отличие следующее, что в отличие от обычной функции волок, которую мы передаем на вход, сколько мы хотим, она нам возвращает адрес, здесь мы передаем на вход не только сколько мы хотим байт памяти, но и адрес переменной, куда надо записать адрес выделенного блока. С чем связан вот такой ход? На самом деле, с тем, что CUDA приведена к следующей идеологии, что каждая функция CUDA возвращает всегда одно значение одного и того же типа. Это код ошибки. То есть каждая функция CUDA возвращает вам некий код ошибки. Соответственно, если вы посмотрите примеры SDK, там очень любят заворачивать все вызовы в некий специальный макрос, который, запустив функцию, проверяет код ошибки в случае, если произошла ошибка, там печатает об этом диагностику. Ну, это, наверное, увертюр. Вот. Поэтому, на самом деле, CUDA-волок, она, значит, возвращает вам фактически два значения. Одно, непосредственно, которое вы можете прочесть и проверить на ошибку. И переданный вам по переданному вам адресу записывает указатель на выделенный блок. То есть после выполнения этих трех вызовов у нас в переменных ADEF, BDEF, CDEF кажется указатели памяти, которые указывают в память на самом деле на ГПУ. То есть, ну, в частности, обратите внимание, что не надо из кода, который на ЦПУ выполняете что-то, вот эту память пытаться с ней сделать. То есть для этого у вас есть функция CUDA-memcpy. То есть если вам надо перебрасывать большие куски памяти между хостом и девайсом, для этого есть функция CUDA в нем КПУ. Да. Значит, нас как бы на самом деле есть, значит, есть как бы стандартный API, который позволяет вам получить информацию о том, что у вас есть система. В том числе получить информацию о том, сколько девайсов у вас в системе есть.
При таком вызове у меня будет какая-то нумерация?
Нет. У вас, если вы явно, то есть вы можете в своем коде, если у вас несколько девайсов, поэтому можете опросить, сколько девайсов, узнать параметры каждого девайса. И дальше вы можете в руку как бы, задавать, на каком девайсе, какой девайс у вас как бы, сейчас активно. То есть я могу поставить здесь конструкцию, которая скажет, что вот сейчас все, что пойдет дальше, будет идти на девайс 0. Оно пошло и оно идет на девайс 0. Если вы не указываете, то система как бы сама дает вам некий девайс по умолчанию.
То есть загрузка девайса, она
предпоследует. Понимаете, потому что большинство подобных вызовов, они асинхронные. Поэтому большинство вызовов асинхронные, есть вызовы, которые как синхронные, так и асинхронные. То есть вы можете просто подать некую вот выполнить набор команд, которые асинхронно что-то запустить на девайс. После этого переключиться на другой девайс и начать что-то с ним работать. На самом деле, как бы у нас запланировано ближе к концу курса специальная лекция по поводу работы, когда у вас мало CPU, как работать с этим. Там как бы, это будет более детально разобраться. Значит, обратите внимание, что мем-КПИ, в отличие от обычного вызова, у него добавился еще один четвертый параметр, который, собственно, говорит, откуда и куда мы копируем. Куда мем-КПИ хост to device. Значит, мы из памяти центрального процессора копируем в память GPU. Соответственно, альтернативные варианты какие есть? Куда мем-КПИ device to host. Понятно, но вот мы его здесь используем. Аналогично есть CUDA мем КПИ device to device. Ну, насколько я помню, есть еще host to host, но в нем глубокого смысла на самом деле нет, там годится обычный мем КПИ. То есть CUDA мем КПИ позволяет вам копировать большие блоки памяти, как в пределах DRAM GPU, так и между DRAM и памятью хоста. Значит, вот после этих двух вызовов мы скопировали исходные матрицы в память GPU. Все, что нам осталось, запустить ядро. Вот мы и сделали. Мы передаем топологию, переменные, задающие топологию нити, передаем указатели на матрицы А и Б, размер матрицы, выходную матрицу. Следующий шаг после этого можно, ну, как бы вот это. То, что идет ниже, оно понятно. Мем-КПИ обратно с девайса на хост. То есть мы копируем память обратно в память CPU и освобождаем выделенную память на девайс. Вот есть такой вызов. Вот здесь на самом деле стоит такой вызов CUDA thread synchronize. Собственно говоря, это как раз он служит для того, чтобы у нас обеспечить синхронизацию с GPU. То есть то, что у нас асинхронно запустилось в GPU, мы хотим этого дождаться, прежде чем продолжить дальше. Вот один из таких способов – это вызов CUDA thread synchronize. Соответственно, есть в неких подозрительных местах вы можете, по крайней мере, вначале его просто ставить явно, довольно часто. Потом смотреть, ну как, можно убирать, нельзя убирать. То есть специфика, что многие, поскольку речь идет о запуске вычислений на другом устройстве, то многие вызовы асинхронны. То есть то, что у вас вот этот код как бы запустился, вовсе не означает, что он уже закончен выполнением. Он может быть еще и не начал выполняться. И, соответственно, понятно, что асинхронное выполнение довольно удобно. То есть у вас время может не простаивать, не ожидать. У вас ЦПУ может не простаивать, вы можете сразу как бы накидать каких-то там действий, которые надо выполнить. И худо может обеспечить то, что они будут выполняться именно в правильной последовательности. Но в какой-то момент вам нужно убедиться, что да, все шаги выполнены, данные у вас, результаты у вас готовы. Ну, вот у меня вот этот вызов здесь это и делаю.
Да. А можно прямо по поводу выполнения уже обращенное значение скидывать в память, чтобы не простаивать? То есть посчитались некоторые значения, например, некоторые еще считаются, а пока не считаются, мы их скидываем в память.
Знаете, вот... Вот основной вопрос, я уже услышал. Нафиг? И, пожалуй, хочется именно это ответить.
Да.
Понимаете, то есть ты почему? Почему? Вы получите массу проблем с тем, что вам надо отслеживать, что у вас уже готово, что не готово.
Ну, может, это как-то зачем было бы.
Ну как? Вот. Ну, понимаете, когда у вас висит, когда у вас много. То есть фактически вы предлагали, что. То есть формально это надо сделать можно. Можете запустить, там, попытаться запустить не одно ядро, там, а сразу много-много ядер, и, соответственно, там дожидаться, когда каждый из них отработает, брать кусочек, соответствующий ему кусочек данных, сказать, ну проще от этого не будет. Выигрыш, понимаете, чтобы ГПУ эффективно работало, нужно его максимально загрузить. То есть, каким образом, как бы, лезть во внутренние детали, каким образом идет скедулинг вапов внутри мультипроцессора, знаете, я думаю, лучше довериться разработчикам от NVIDIA, что они это сделают лучше. Понимаете, ну, вы же, когда пишете под обычную операционную систему, обычно все-таки люди не пытаются подхакать там, как операционная система делает там какой-нибудь низкоуровневый скедулинг. Нет, хотя, конечно, некоторые пытаются, но, в общем, общепринятой практикой это не является. Потому что, как... То есть, куди как не принято. Хотя, понятно, что формально сделать можно, за счет того, что у вас есть асинхронные операции, вы можете просто их разбить по... В куди есть понятие потока из стрима, который, собственно, стрима, это вот позволяет вам объединить асинхронные операции, вот именно в последовательную цепочку. Можно создать несколько стримов, каждый из них загрузить своими вычислениями, и потом нам опрашивают, а где у нас готово. Ну, код вы усложните, при этом, без сомнения, выйдете ли вы что-то, ну, я сомневаюсь. Если бы есть базовое понятие, что не надо плодить лишние сущности без необходимости. Для начала пишем так, чтобы работало. То есть есть такое высказывание, что самая большая оптимизация вашей программы происходит в тот момент, когда она впервые заработает. Придет в состояние неработающей кучи кода что-то, что дает нормальный результат. Вот только после этого уже стоит там делать какие-то другие оптимизации, смотреть, а что нам нужно сделать. И наиболее хитрые хаки, ну, скорее всего, должны рассматриваться в последнюю очередь, когда простые операции уже были выполнены. Так как бы уже и легче не стало. Значит, итак, давайте посмотрим, что, значит, итак, давайте, вернемся назад, значит, обратите внимание, что операция с глобальной памятью будет довольно проста. То есть у вас есть три основные функции, ну, на самом деле, чуть получше, есть еще дополнительные, куда малок, куда фри, куда memcpy, которые позволяют вам на хосте, позволяют центральными процессами, то есть так, выделить память на ГПУ, выделить глобальную память, скопировать что-то в глобальную память и освободить глобальную память. Это, то есть все, что центральный процессор может делать в глобальной памяти, это вот ее выделять, освобождать, копировать. То есть, хотя формально это является у вас указателем куда-то, но лучше, поэтому, лучше центрального процессора по этим указателям не лезть.
Можно вопрос?
Да.
Зачем вот снова последний параметр, если они с синтезой так ясно, какого типа девайс, какого типа?
Какой, какой последний параметр?
А вот, книга МТП?
Да, вот этот.
Последний параметр, для чего нужно?
Смотрите, давайте посмотрим.
Память,
вас...
Так идеально?
Нет, как... нет, нет, смотрите. Вам для этого надо понять, у вас и А, и АДЕП это две переменные типа float звездочек. В данном контексте, я согласен, видно, что у вас идет практически прямо перед мем КПИ идет куда-молок. В общем случае, это непонятно. Это непонятно. Поэтому тут, тут кто-то используется принцип, что вы явно задаете куда-то.
Не расшибить с этим флажком. Там куда сама легко определить такого типа памяти.
Понимаете, да, указатель это просто число, которое куда-то показывает. Как бы, есть определенные соглашения о том, каким должно быть число, чтобы показывать память ЦПУ, каким должно быть число, чтобы показывать драм ЦПУ. Формально одно и то же число может соответствовать какой-то области памяти на ЦПУ и одновременно области памяти на ГПУ. Согласны? Это просто числа. Поэтому я понимаю, что, конечно, набирать куды, мем, КПИ, хост и девайс долго. Да, а вот это комплекс нулит, на самом деле, ну, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, тенденция делать слишком, пытаться сэкономить на лишних буковках, она, в общем, очень плоха и чревато тем, что вы получаете совершенно нечитаемый, соответственно, не поддерживаемый никак код. То есть в этом плане там есть, например, язык Smalltalk, потом название все очень длинное. Но зато там уж вы точно не ошибетесь. Где какой параметр, кого вы с кем зовете, все предельно ясно. Можно, наверное, можно куды, мем, КПИ, хост, девайс сократить, там сделать МХТД, но читаемость, скорее всего, упадет очень сильно, но выиграете вы несколько там кликов по клавиатуре. Вернемся сюда. Это как бы некий общий скелет примерно того, что как, вот, самое, как выглядит там, простейшая программа на коде, что-то считающее. То есть вот где-то там вот здесь наверху вы заводите массивы А и Б. Заполняете входными данными, вот здесь вы запускаете, а и заводите массив под результат, вот здесь вы все считаете, вот в этом месте у вас в С уже сидит результат. Понятно, что эту операцию можно повторить несколько раз. Там, то есть общая рыба работы с кодом примерно такая. При этом вот эти параметры, которые мы передали сюда, обратите внимание, они полностью соответствуют входным параметрам ядра. Да, естественно. А, ну так что, давай, давайте тоже. Давайте еще раз
поговорим.
выполняться одно за другим. То есть все вот эти шаги, они будут связаны с нулевым стрелом. Поскольку стрелом один, они будут гарантированно выполняться одно за другим. Если вы можете сделать, они будут выполняться одно за другим, то есть у вас вы не начнете просто у вас есть синхронизация того, что вы делаете не группу. Внутри стрима вы гарантированно вы не начнете делать, не начнете запускать ядро, пока вы не скопируете партию. Это гарантируется. Если у вас там будет вызов 5 ядер, у вас гарантированно каждое ядро получит только тогда, когда предыдущее закончит работу. Но при этом они по-прежнему работают асинхронно. То есть они синхронизуются только между собой, где-то там на каком-то. Формально, вот к этому моменту времени, у вас счет еще может идти. И вы находитесь здесь, дождаться результата. То есть у вас есть синхронизация того, что выполняется на ГПУ, и синхронизация того, что выполняется на ГПУ.
Можно
позже брать этот пример.
Почему именно здесь?
Вообще-то говоря, для синхронного копирования смысла, откуда был копирует синк. Если вы хотите что-то запускать по смыслу, вы что-то можете делать в параллели, можете использовать несколько стрелок, раскидывать команды по разным
стримам.
Тогда у вас внутри каждого стрима последовательность операции будет четко определена, но между командой из разных стримов она будет выполняться в любом случае, как Бог надо сказать. Но за это синхронизация вам все равно где-то в конкретном
результате. На тот, кто гарантирует, что когда выполнится,
Тут мы гарантируем, что у
меня вот этот кулер майнер, процессоре. Поэтому не надо синхронизировать.
Понимаете, нет, он не то, что мы процессоре, он есть. То есть он как-то внутри делает.
Логике нужно куда мальчик промайс еще сверху поставить.
Вот такие вещи надо отследить, что у вас вызов, вот какую последовательность будет вызова куда. Понимаете, вот это она отследит. То есть последовательность кудовских запросов, она отслеживает.
Можно опускать и так далее.
Из-за
того, что они постоянно меняют это.
Лучше в самом простом случае для начала перестраховаться, поставить несколько решений. Потом смотреть можно удалить, потому что, опять, если у вас основные вычисления там, то, в общем-то, вы на синхронизации особо не теряете. Зато вы гарантируете, что у вас целостность данных.
Такая адресация на ГПУ, не найденная.
На
64-битной системе там такой 64-битный регистр используется, но у девайс ПТР 32-битный тип.
У меня подозрение, что все-таки 30 пока что 32-битный.
Это фича вот этого ПТХ.
Понимаете? Адресация памяти, вообще говоря, если вы посмотрите, здесь явным образом нигде адресация памяти не вылезает.
Нет, а в Q API заюзается, потому что нужно передавать функции параметры и говорить, какой офсет. Вот. И в Q девайс PTR почему-то 32-битный в нашей 64-битной системе, когда у нас код транслируется в 64-битный уже PTX.
Пока что сейчас у нас. Насколько я знаю, ГПУ, которую вы имели на борту, 4 гигабайта памяти, в общем.
Пока не продавали.
Пока далеко не все. Многие из продаваемых компов, в общем, 2 только гигапамяти имеют. Поэтому пока это не актуально. С другой стороны, если там завтра будет ГПУ, который будет ставить 16 оперативных, поэтому, скорее всего, ваш код, скорее всего, ваш код, вот, с моей проблемой,
функции зависимости. Нет, нет, я просто как-то вот удивил вот эту вот разницу в реальности и девайсе. Ну, я не реальность, а того, чего выдает компилятор и патриотист.
Ну, понимаете, потому что в момент, когда началась компьютерная работа на пуле, работа вообще на модели живой. Тогда понятно, что все 4 бита скорее были экзотикой, но это, что кому-то понадобится поставить больше 4 бита на пуле, оказалось, что он так. Так, ну что, давайте продолжим. Значит, итак, краткий итог от осмотренной программы. У нас два арифметических операций, что в общем для устройства с кучей хороших АУ это очень мало. И 2N обращений глобальной памяти, с другой стороны, очень много. Поэтому, то есть есть понятие программа, которую, когда мы говорим о быстродействии, что вычисляет, что тормозит программу. Где тормозит вычисление, наш compute bound, и где тормозит доступ к памяти, memory bound. Вот это явный случай memory bound. Причем, собственно говоря, что самое неприятное, если вы посмотрите, что мы постоянно обращаемся к одним же тем участкам памяти. Правильно? То есть, если сравнить, мы считаем матрицу, вот мы возьмем два соседних элемента матрицы C, то понятно, что, в общем, для вычисления этих элементов. То есть, если посмотреть, какие элементы из А и Б нужны для того, чтобы посчитать два элемента, понятно, что среди них будет довольно, среди них фактически половина будет общая. Соответственно, оптимизация, деталях мы поговорим на следующий день, заключается в том, чтобы попытаться раз уж мы считаем блок вот такого размера. Понятно, что у вас для того, чтобы посчитать подобный блок матрицы С, вам нужна вот такая полоса шириной 16 элементов матрицы А, вот такой столбец шириной 16 элементов матрицы Б. Если мы сможем загрузить для блока и эту полосу, и этот столбец в шаре памяти, то у нас вычисления пойдут гораздо быстрее. Что нам понадобится? Нам понадобится один раз прочесть эти элементы. После чего мы их поймем, считаем, будем считать. Потом мы только пишем цвета. К сожалению, все не так просто. То есть как раз следующая лекция будет вам посвящена. То есть основная проблема, что если у вас N достаточно большое, то у вас вот эти полосы, шаре памяти просто не есть. Все, количество очень довольно ограничено. Поэтому существует интеграция, мы рассмотрим, как это можно обойти и получить все-таки воспроизводство. Значит, давайте теперь посмотрим, как вообще говоря, мы можем оптимизировать доступ к глобальной памяти. То, что она медленная, это вовсе не значит, что все совсем плохо, и что можно вообще не думать о том, как к ней лезть. Это скорее наоборот обозначает, что надо очень-очень аккуратно об этом думать, поскольку каждая ошибка может вам обойтись очень-очень много тактов лишних. Значит, так, значит, у вас фактически идет обращение к памяти, можете не обращаться на уровне там слов, машина слов заданной размерности. При этом, значит, представьте себе, что у вас есть массив Т из каких-то элементов. Вот чтобы произошло эффективное обращение к элементу Т, какие должны быть условия? То есть, если ТИТ достаточно элемент мал, в пределах 16 байт, то Собственно говоря, возникают следующие два ограничения слова. Что размер одного элемента должен быть 4, 8 или 16 байт, и третий должен быть выровнен по, все элементы массива должны быть выровнены по этому адресу. То есть что значит выровнен? Допустим, пусть у нас Т это массив из флота. Размер флота равен 4 байта. Что в этом случае значит выровнено? Что адрес каждого элемента кратен 4. В этом случае мы либо за одно обращение можем прочесть этот элемент. То же самое давайте рассмотрим там вектор флот 4. Есть 4 флота, 16 байт. Если начало массива кратно, адрес, начиная с которого расположен массив, кратно 16, то у нас есть выравнивание по 16 байт, и мы весь такой элемент за одну команду можем прочистить. То есть у меня сам у нас идет одно обращение. Это что происходит? Что? Подождите, давайте не будем сбегать. Значит, что у нас здесь происходит? Значит, что произойдет, если у нас одно из этих условий не выполнится? То есть, например, у вас, например, вы пытаетесь обратиться к элементу длиной 4 байта, расположенному там по адресу 2. И сумму времени. В этом случае для его чтения понадобится. Вы, если посмотреть результат, ассемблер, вы получите две команды на чтение. Ну, как бы, я понимаю, на интеллектуальных процессорах все разговаривались, читают традиционно, что можно с любого адреса читать любое число.
Да, выравнивание идет по 2 байта.
На интеллектуальном процессоре я могу прочитать дитовое слово, например, с адреса 3.
Можно.
Но да, но за это я заплачу скоростью. Правильно? Поэтому, так вот, есть архитектура, например, тот же ARM, который там почти у каждого стоит в мобильнике, на котором при попытке сделать такую операцию, вы просто получите аппаратное прерывание, и все.
Ну, там просто не подусловно.
Да. То есть есть архитектура, где как бы за это просто очень больно бьют по пальцам, есть архитектура, где как бы по пальцам бьют, но так не очень больно. То есть код выполняется, программа не падает, вы платите за это замедленной скоростью доступа. Здесь то же самое. Если у вас массив не выровнен, вы будете платить скоростью доступа. То есть у вас вместо, чтобы прочесть элемент, у вас вместо одной команды будет, например, две команды. Вы считаете, что у вас время доступа удвоится. Вот, что хорошо? То, что та память, которую вы выделяете средствами кубы, всегда выровнена как минимум по 256 байт. То есть изначально у вас адрес, выданный CUDA-молоком, он очень хорошо выровнен. И дополнительного выравнивания не требует. Если как бы использовать его, вы можете только неправильными размерами своих элементов. То есть как, вот это специфика именно на уровне, то есть как ваш код компилируется в ассемблере. Что происходит? У вас идет одно обращение к памяти для элемента или два. Вот простой детский пример. То есть понятно, есть готовый тип флот, и мы вместо него рассматриваем там, свою структуру. Самый простой пример. Вот я хочу сделать трехмерный вектор. Делаю struct vec3, float x3z. Вроде все очень здорово. Теперь смотрим, сколько занимает такая структура. 12 байт. То есть ее размер не равен тому, что нам надо. чтобы еще более печально, что через раз у нас элементы будут лежать по довольно плохим адресам. Правильно? То есть массив этих элементов будут лежать через каждые 12 байт. То есть у нас на самом деле будет нарушены сразу оба условия эффективного доступа. В результате у нас попытка прочесть вот из массива элемент такой элемент окажется медленным. Плохо за счет того, что мы это не учли. Как с этим можно бороться? Самый простой способ можно просто добавить явно, сказать флажочек компилятора, что мы хотим это выровнять по 16 байт. То есть мы можем явно добавить сюда еще один float элемент. Можем явно сказать компилятору, что мы хотим, чтобы это было выровнено 16 байт. Теперь посмотрим. Размер структуры стал 16 байт. То есть мы на треть увеличили потребление памяти. Но при этом скорость доступа к памяти у нас на самом деле только выросла. Почему? Потому что у нас один элемент, у нас массив таких структур, один элемент занимает 16 байт, и понятно, что если мы чего-то очень хитрого не сделали с размещением массива в памяти, то все элементы будут лежать по адресам кратным 16. Правильно? То есть элемент может прочесть за один раз. То есть вот между этими двумя примерами идет существенная разница в быстродействии. То есть обратите внимание. Вот это один из тех моментов, на который легко наступить. То есть понятно, что подобные вещи в общем есть во многих архитектурах. Здесь это просто предельно четко и жестко оговаривается. Так, вопросы по... Да. Нет, там на самом деле NVCC это фронтенд, который умеет сгенерить необходимый код, который он передаст компилятору с языка C. Как вы знаете, чуть C, даже в микрософтовском C, в общем, не тоже есть опции для выравнивания. Да, к сожалению, да, у них другие, но тем не менее, то есть тут вы попробуйте запустить и посмотреть в режим компиляции, чтобы получить отдельно откомпилированный код на C. Есть такое понятие откуда, когда мы девайс compute capability. Что это такое? Это вот, чтобы не надо было каждый раз думать там, а вот там GeForce 8700 и GeForce 600. Они там, чем, вот, есть между какие качества, что там между ними разное. Вот есть понятие compute capability. Это два числа, собственно говоря. Основная версия, точка дополнительная. Пока что основная версия всегда единичка. Это, собственно говоря, архитектура. Первое число характеризует основную архитектуру ядра. Пока что она не меняется, она пока всего один. Следующее это уже revision number, который фактически характеризует небольшие инкрементальные добавления и изменения в архитектуре. То есть мы что-то подправили, что-то улучшили, что-то соптимизировали. И, соответственно, тот же пример, который печатает информацию по вашему девайсу, он печатает его компьютер-компьютер. И, соответственно, есть целый ряд фич, которые просто указаны именно по компьютер-компьютер. То есть, там, что... Устройство с компьютером поберите там 1.1 и выше, что в них есть. Ну, там в 1.1 добавлены атомарные операции с глобальной памятью. Что добавлено в 1.2? Что добавлено в 1.3? Ну, пока что вроде остановились на 1.3. Когда будет 1.4, что это будет, не знаю, но очевидно, что что-то пойдет дальше. И, соответственно, очень многие возможности будут, выделяются именно потому, что определяют не конкретно модельный видеокарточек, а именно этим параметром. То есть этот параметр он отвечает там, не сколько у вас там памяти на борту поставлено, сколько там СМов у вас там, а именно какие-то принципиальные изменения, которые появились. То есть там атомарные операции, понятно, что чтобы сделать атомарные операции глобальную память, в общем, вам нужны какие-то аппаратные предпосылки. Просто увеличение количества потоковых мультипроцессоров или памяти на борту эту возможность вам не даст. Да.
А нет способа, там, кто поешь, например, куда, чтобы эмулировать программу на кабеле через Ташкент на девайсе с ночи?
Насколько я знаю, нет. То есть, понимаете, скорее всего, они просто довольно дорогие. То есть, понятно, что это можно, а это, скорее всего, будет просто неоправданно дорого.
Понятно, но зато это будет работать.
Ну, как бы сейчас пока нет, насколько я знаю. Значит, если уже упоминавшуюся документацию спокойно, которая есть вместо самого языка, там в одном из приложений есть просто табличка, где перечислены все ГПУ, которые поддерживают КУДУ, и для каждого ГПУ написано, какая у него компьютерная. Если я не ошибаюсь, 1.3 это, соответственно, сейчас Tesla 10 и 260-280. Самое первое, это, соответственно, компьютер поверить один. То есть это как бы показывает, какие. Как бы, то есть если вы гарантированно знаете, что вы работаете на устройстве с компьютером поверительства 1.2, значит, вы знаете, что у вас там какие-то дополнительные возможности подключены. То есть вы можете их использовать. И как бы паттерны доступа к памяти, они тоже зависят от компьютера поверительства. Ну, вот для вот там примеры нескольких устройств различными компьютерами поверительства. Ну и, соответственно, да, что в аппендиксе, в приложении 1, куда программа играет, есть полная табличка, и для каждого ГПУ написано, какая у него компьютерная поверительство. То есть там, с этой точки зрения, там GeForce 8800 GT и 9800 GX2, у них компьютерка поверить абсолютно одна и та же. То есть да, одно из них там может быть гораздо быстрее другого, но с точки зрения вот, аппаратных возможностей они совпадают. Значит, что очень хорошего есть в работе с глобальной памятью? В GPU есть такая очень полезная фича. В оригинале она называется где вы написали, чтобы всем было видно. Такой термин coalescing. Что это такое? Так, ну, представьте себе, что понятно, что у вас варп, все нити варпа выполняют одну и ту же команду. То есть если вы полезли глобальную память, то как то в общем, скорее всего, у вас все 32 нити одновременно ломанулись в глобальную память. Скорее всего, все ломанулись за элементом одного и того же размера. То есть у вас каждая нить порождает свой запрос к глобальной памяти. То есть у вас пол варпа даст вам 16 запросов глобальную память, которые как бы по идее 16, все 16 будут как-то отрабатываться. Так вот, ГПУ умеет при определенных условиях склеить эти 16 запросов в один. То есть при определенных условиях у вас запросы от каждого полуванта могут быть склеены в один запрос, и вы прочтете данные для всех 16 нитей за один запрос, транзакцию с глобальной памятью. Вы понимаете, это намного-намного быстрее. То есть идет у вас 16 запросов, там, пусть коротеньких, или у вас идет один большой. Вот это свойство, ну, оригинальный термин Калескин, на русский, ну как, кроме этого, на объединение его не переведешь. Значит, соответственно, если вы правильно сумели его использовать, вот вы можете получить очень большой выигрыш скорости доступа глобальных данных. То есть просто за счет того, что у вас там в разы ускоряется доступ памяти. Значит, как оно работает? Значит, во-первых, поскольку запросы к памяти обрабатываются независимо для каждого полуварпа, то как бы это происходит не скорее, объединение запросов происходит или не происходит независимо для каждого полуварпа. То есть у вас в пределах одного варпа первая половина может, все запросы могут объединиться в один, вторая могут послать, со второй могут пройти 16 запросов памяти. Такое вполне возможно. Значит, следующее, что итоговая длина, что для того, чтобы вот это произошло, обязательно должно быть выполнено как минимум следующие два условия. Что все те данные, к которым идет обращение от нити полуварпа, должны образовывать вместе блок длиной 32, 64 и 128 байт. Это первое. И второе, обязательно, что этот блок должен быть выровнен по своему размеру. То есть, если это блок длиной 64 байта, то его адрес должен быть кратен 64. Если как бы вот это не выполнено, то у вас объединения не будет. Плюс накладывается еще дополнительное ограничение, которое уже привязано к девайс конфликт capability. Значит, для устройств с компьютером Capability 1.0 и 1.1. То есть это серия 8000 и 9000. Значит, что там есть? Значит, какие есть дополнительные условия? Значит, при этом у вас каждая нить, значит, может обращаться либо к 32-битовым словам, давая 64-байтовый блок, либо, значит, соответственно, давая 128-байтовый блок. Все 16 соответствующих слов лежат в пределах блока, и обратите внимание, что каждая нить обращается к своему слову. То есть, нулевая нить обращается к слову в самом начале блока, первая нить обращается к следующему слову, вторая к следующему и так далее. Ну, давайте просто посмотрим, как это у нас. Вот, собственно, идеальный случай. Смотрите, у вас нить 0 обращается там по адресу 128. То есть мы считаем, что они хотят, каждая нить берет 4 байта. Нить 0 обратилась к адресу 128, нить 1 132 и так далее, и так далее. То есть, все 16 нитей последовательно прочли, например, по одному флоуту из блока памяти. Давайте посмотрим, у вас получается сплошной блок памяти. Этот блок выровнен по своему размеру, сколько у нас положено базе 128, и условие, что итая нить обращается к итому слову в пределах блока. В этом случае, вот если у нас 16 нитей полуворпа обратились к глобальной памяти вот таким образом, то все эти 16 отдельных запросов будут склеены в один запрос, и одной командой, соответственно, полученной из глобальной памяти. Вот еще один случай, когда коалескинг возможен. Это понятно, что как бы если несколько нитей, если отдельным нитям из полуворпа, они просто не нужно данное значение из глобальной памяти, то формально, как бы, ну, легко можно добавить, например, фиктивное чтение и свести к этой ситуации. Но, понимаете, здесь в первую очередь речь идет о чтении. Запись, она для вас не тормозит. Вы послали запрос, вы послали данные на запись, читаете дальше. А чтение вас тормозит. Пока вы не прочтете данные, вы не можете ничего делать дальше. Поэтому, собственно говоря, не больше тормозит именно чтение. То есть, То есть вот это общий паттерн доступа к глобальной памяти, чтобы у вас было вот такое объединение запросов. То есть у вас есть единый блок, и каждая нить обращается по очереди. Какие-то нити могут просто пропустить обращение. Да.
Очень важный вопрос. Если мы пошлем запрос на запись, и потом мы следующей же командой пытаемся прочесть из этого места что-нибудь, что мы получим? То, что мы записываем, или то, что находилось раньше? Знаешь, что произойдет раньше? Чтение или запись?
Честно говоря, я затрудняюсь сходу сказать. Понятно, если вы посылаете из разных нитей, то тут вообще результат вообще непредсказуем по определению. Если как бы они идут из одного ворпа, логично считать, что вы получите корректное значение. Ну, в этом случае дальше, если систему не в состоянии вот это поддержать, то вы делаете, что вы будете просто там ждать долго. Пожалуйста. Вот для первых ГПУ, которые тянут коды, вот как бы удобный паттерн обращения. Смотрите, вот паттерны, когда обращение не происходит. Вот в первом случае почти равен предыдущему, только здесь две нити менялись местами. Это нить. Четвертая нить читает пятое слово, а пятая нить читает четвертое слово. Вот для ГПУ с компьютерской моделью 1.0 и 1.1 наличие такого обращения приведет к тому, что у вас не будет происходить деление, и от каждой из этих 16 нитей будет послан отдельный запрос на чтение данных. Вы получите 16 запросов вместо одного. Вот это за счет того, что у вас здесь появилось такое прекрасное обращение. То есть каждая нить должна обращаться к своему блоку. Второй вариант, когда не происходит объединение, обратите внимание, здесь вроде бы как все в порядке. Каждая нить обращается к своему слову, все слова образуют блок, единый блок длиной 128 байт, но что не выполнено? Не выполнено условие выравнивания. Блок, адрес блока не кратен его размеру. Поэтому в данном случае опять объединение не произойдет, и для устройств с вот такой компьютер capability вы получите 16 отдельных обращений памяти. Это довольно дорого. Значит, на устройствах с компьютерной моделью 1.2 и 1.3 ситуация заметно улучшается. То есть по большому счету у вас что осталось? Что у вас идет обращение, что у вас нити должны обращаться каждая к элементам одинакового размера, давая в итоге один блок длиной 32,64 или 128 байт, и этот блок должен быть выполнен по своему размеру. Все. Никакого условия на то, как нити внутри блока обращаются, кто к кому, уже нет. То есть, возвращаясь к предыдущей картинке, если у вас стоит там Tesla 10, то вот этот, то вот в этом случае произойдет объединение всех запросов в один. Поскольку для устройств с компьютерной моделью 1.2 и выше, нам порядок, в каком нити обращаются к словам внутри блоков, уже не важен. Вот в этом случае у нас даже для самых последних КПУ не будет объединения, просто потому что здесь нету выровненности блока. То есть блок не положен кратно своему размеру. То есть вот это на самом деле очень важный момент, потому что то у вас обращение к оперативной глобальной памяти может занимать до 600 тактов. Соответственно, удастся ли вам, получите ли вы на варп 16 обращений или одно, в общем, принимает для вас весьма принципиально. То есть это то, на что действительно надо обращать внимание. И как бы прямое следствие этого. Значит, да, значит. Что, дальше, что, в чем отличие между ГПУ двух серий 1.0, 1.1 и 1.2, 1.3? Что если хотя бы одно из условий не выполняет, что происходит? В случае старых, ГПУ старых поколений, мы получаем 16 отдельных транзакций. То есть ситуация сразу стала в очень много раз хуже. Что происходит для ГПУ последних поколений? ГПУ пытается ваши отдельные запросы, если их не удалось объединить в один блок, удовлетворяющий этому условию, будет сделана попытка построить несколько блоков, все-таки раскидать ваши запросы по меньшему числу блоков, то есть не 16 блоков, а сделать поменьше, чтобы у вас это прошло. Ну, простейший пример, когда у вас идет невыровненное обращение. Понятно, что, этот случай их можно свести к чтению там, трех блоков. Правильно, вот если мы посмотрим на эту картинку, вы читаете, вам фактически нужно прочесть вот этот, вот один вот этот блок и второй вот этот. Мы свели к двум блокам. То есть вместо 16 запросов получили 2 запроса. То есть в этом плане устройство с большей компьютерной действительно оказывается гораздо более гуманными программистами. Значит, и то, что для старшего поколения, что порядок, в котором нити обращаются к каждому отдельному слову, в пределах блока уже абсолютно не важен. Понятно, что то, наверное, все-таки лучше стараться все-таки по возможности ориентироваться, исходя из вот этих условий, это наиболее жестких, чтобы обеспечивать большую универсальность вашей программы. Но если вы гарантированно знаете, что у вас там считаться будет, что у вас стоит там самый последний, самый крутой GeForce, то в общем тогда можно попробовать уже исходить из более гуманных. Вот так. Да.
А кто понимает
аналитику
условий? Железо?
Нет. Собственно говоря, это же фактически обыкновенность там. У вас всегда есть какая-то часть железа, типа контроллера доступа к памяти. На вход ему подаются запрос, чего надо, на выход он отправляет запрос к памяти. Нет, значит, одновременно, понимаете, у вас... Нет, 16 запросов по отдельным элементам будут выполняться гораздо медленнее, чем один объединенный запрос. Ну, и само соединение происходит где-то на уровне железа. Соединение происходит на уровне железа. Ну, понятно, что, например, компилятор это сделать не может по понятной причине, что если вы обращаетесь по вычисляемым адресам, то проверить ничего из компилятора не может. И все это делается железом. Железо пытается соптимизировать обращение, то есть обращение к памяти. Я ответил на ваш вопрос? Хорошо. Поехали дальше. Значит, что нам дает КРС? То же самое, сказать, что мы можем заметно увеличить быстродействие на доступе к памяти. И, собственно, самый простой пример, не более такой простой, простые известные грабли, которые как раз показывают хорошее отличие архитектуры ГПУ и ЦПУ. Что представьте себе, что у вас есть данные, например, которые вы организовали как структуру, и теперь у вас есть массив структур. И вам нужно, соответственно, вашей задачей осуществить там чтение данных. На ЦПУ все просто. Когда вы обращаетесь к одному из элементов структуры, там, соответствующая линеечка кэша целиком читается, вы в кэше получаете сразу ряд элементов этого массива уже готовы, вы уже дальше едете прямо в кэш. То есть для ЦПУ подобный подход очень удобно организовать именно массив структуры. Давайте посмотрим с точки зрения КПУ. Вот у вас есть уже знакомая нами структура. Ну, можно ее добавить, выровненность на 16, можно ее добавлять. В принципе, не важно. Вот есть массив из таких структур. Теперь представьте, что у нас каждое, нам нужно внутри ядра по очереди прочесть три компонента. Но я прочел вот так, шаг за шагом, хотя понятно, что можно написать как одну команду. То есть написать V равно А от чего-то. Я как бы разбил команду чтения на три, чтобы было понятно. Так, у вас в ядре стоят три таких команды. Как они выполняются? Сперва полуварты. Каждая нить обращается к своему элементу и структуре. Корецкий не будет выходить? Нет. Потому что у вас элементы идут, грубо говоря, первое, потому что у вас элемент длиной 12 байт, у вас есть просто дыра между. При обращении у вас происходит дыры между запросами. Читаете, здесь вы читаете 4, потом 8 пропустит, следующие 4, 8 пропустит, следующие 4 байта. Я нашла объединение, они не будут. У вас будет 16 запросов. Вторая команда. Читаем второй компонент. Понятно? Равные те же самые. Ну и третье, понятно, аналогично. При том, что на ЦПУ это бы работало очень эффективно. Потому что первое же такое обращение сразу бы загрузило все в кэш, и дальше мы уже читали бы из него. Что можно сделать на ГПУ? Опять такая добрая программистская шутка. Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Давайте скинемся и купим себе новые. Теперь давайте попытаемся не грабли купить, а что-нибудь такое помягче. Давайте вместо массива структур заведем просто три отдельных массива по компонентам. То есть поместим x компоненту в массив AX, y компоненту в массив AY, z компоненту в массив AZ. То есть вместо массива структур у нас есть отдельных три массива. Ну, при желании три массива можно было объединить в одну структуру. Что происходит? Теперь мы точно так же хотим читать. Что происходит здесь? Сперва каждая нить читает элемент из массива AX. Объединение происходит, если считать, что массив уровней. Происходит. Все четыре, все шесть, для полуворопа, все 16 запросов слились в один. Здесь то же самое, здесь то же самое. То есть обратите внимание, что то есть, вот в этом случае мы получили, что для чтения, чтобы каждая нить прочла три элемента, три флота, нам понадобилось 48 обращений в память. Ушло на память. Сколько нам понадобилось здесь? Ровно 3. Желательно почувствовать разницу. То есть, почему? Значит, для ЦПУ подобный подход, наоборот, может быть неудобным, потому что первый элемент, обращение к элементу AX, поместит в кэш кусок массива AX, и вот это обращение, скорее всего, упадет мимо кэша. Правильно? И это тоже. То есть, вот отличие, оно появляется вот здесь. Оно существует. А вот, да.
А вот если у нас будет уровень структуры, и читать не по флотам, а сразу циркульных фильм, то у нас будет
Королескинг, давайте отмотаем. У вас для Королескинга что вам нужно? Давайте посмотрим.
Будет.
Значит, ну, если не ошибаюсь, вы можете, структуру. Я так понимаю, что здесь Вы можете считать максимум 64 байта. Не можете хотеть максимум 8 байт. Слово 2, наверное, сможет собрать уже структуру из трех флотов. Нет? А? То есть, обратите внимание, вот этот код довольно нетрадиционный. Что для этой архитектуры вам удобно разносить элементы так, чтобы когда у вас происходит чтение к памяти, то все нити дружно обращались идущим одним за другим элементом. При этом вы очень сильно выигрываете на доступе к памяти. То есть, соответственно, основной паттерн работы, собственно говоря, базовый паттерн работы с глобальной памятью, это, понятно, первое, размеры и выравнивание. Нет, и первое, постараться пользоваться как можно меньше. Самый базовый, постараться как можно перекинуть на шарик памяти. Следующее. Значит, выравнивание размера. Следить, чтобы это всегда было. Ну и обязательно смотреть, стараться, чтобы у вас получился колесный. То есть, если у вас его не происходит, ну, у вас есть возможность как следует повысить быстролистие. Скажем так, да.
А по ходу выполнения программы есть возможность узнать, используется ли колесный? То есть, как
вы это понимаете? Это, честно говоря, не знаю. То есть, понятно, какие... Вот, не знаю, по-моему, вроде бы на Tesla Day упоминали, что что-то готовится, там какие-то средства, то есть будут они или нет. Нет? Вот обратите внимание, что обычно все-таки CUDA летело на то, что у вас отдельные ядра довольно просты. И что вы в принципе сможете там взять листочек бумаги и ручку и просто посмотреть, а будет у вас, выполнится у вас условие или нет. Это понятно, что специальные тузы, конечно, это очень здорово. Я надеюсь, что полный их набор появится. Но, как бы, тут, знаете, никакой даже самый хитрый туз мозг не изменяет. Итак, поехали дальше. Кто третий курс и старше? Внутренний курс, я просто помню. Спасибо. То есть итеративные методы решения системы линейных алгебраических уравнений вот уже начислены были. Хорошо. А нафига они нужны? Чем они хороши? Есть метод или разложение. Вот так работает. Надежно, устойчиво. Зачем нужны итеративные методы? Меня в свое время тоже так получилось. Не помню, на каком курсе этот вопрос очень заинтересовал. Так получилось, что мой хороший знакомый, у него был научный руководитель. Один из сотрудников нашего факультета, который как раз занимался вопросами, связанными с алгебраическими расчетами, вот такими вещами, которые я позвал, сказал, слушайте, это объяснение, нафига вообще это нужно? Те, это нормально объяснили, а тогда по параллельным исчислениям разговора не шло. Ну, итак, давайте посмотрим. Самый простейший вариант метода. Итеративного метода. Мы строим инкурентную последовательность таким образом. То есть у нас xk это какой-то n-мерный вектор. Мы строим последовательность векторов. Альфа некоторое число. Обратите внимание, что, во-первых, если последовательность сходится, то очевидно, что она сходится к решению сходной системы. Согласны? В случае сходимость будет к решению. Итак, когда в каких случаях этот итеративный подход выгоден? Значит, есть целых два варианта. Параллельный вариант уже упоминали. Чем они хороши? То есть мы можем поставить по одному, по одной нити на каждый элемент массива x, у нас цена операции по времени будет, будет о большой опять. Правильно? Значит, как второй вариант какой? Когда у вас матрица, когда матрица сильно разрежена, то есть она почти вся заполнена нулями. Но классический пример, когда мы берем какие-нибудь дифференциальные уравнения и пишем для них разную схему, в результате, как правило, это чаще всего и сводится к уравнению вида АХ равно F. Только в силу того, что разностная схема обычно затрагивает там довольно небольшое число элементов, чтобы матрица, получившаяся матрица системы, будет очень разреженной, скорее, более того, иметь регулярную структуру. То есть мы заранее знаем, что все, чаще всего это просто там сколько-то диагональная структура. Когда мы заранее знаем, что все, кроме элементов, лежащих там вот на этих семи диагоналях, всегда ноль. Правильно? Если у вас матрица сильно разрежена, и вы ее структуру заранее знаете, какова цена одной операции, даже для последовательных числений? На самом деле, о большое от n. Правильно? Поскольку мы считаем, что чтобы найти один элемент произведения сильно разреженной матрицы на вектор, это о большой от единицы. Если это не о большой от единицы, то какая она тогда сильно разрежена? Итак, значит, чем эти оба класса характеризуются? Что вот в обоих случаях вы получаете временные затраты. Собственно говоря, они-то вам в первую очередь и важны. Скажите, что вам, наверное, в первую очередь важно, сколько времени считается программа, а не сколько арифметических операций она за это, она всего выполняет. Все-таки время определяющих критерий. В обоих случаях у нас цена одной итерации о большой этом. Если метод сходится, то есть более-менее резко, то у вас получается, что там вы за десяток другой итераций получаете почти точное решение. Что как бы для общего случая, мы будем решать систему а x равно f, но понятно, классический метод там исключения, который на первом курсе проходит, он для больших матриц он вообще не применим, просто потому что у него плохо с усвечивается. Или разложение работает, хорошо работает, но оно у большой от n квадрат. Когда у вас n многие тысячи, то в общем о большой от n квадрат или к пару десятков итераций ценой о большой от n, в общем, играет весьма существенную роль. И что, что для нас существенно? Так. Значит, что для нас важно? То есть, если мы посмотрим на традиционные методы, которые решают систему линейных уравнений, то они, как правило, последовательны. То есть, то же самое элюк-разложение, которое очень хорошее, устойчивое и так далее, оно предполагает последовательные ручные. Мы нашли какой-то один элемент, исходя из него, считаем остальные. То есть, распараллелить его довольно тяжело. Ну, собственно говоря, методы разрабатывались в то время, когда по параллельные вычисления, особо и не задумывались. Сейчас с появлением CUDA нам гораздо проще использовать итерационные методы. Потому что если вы можете спокойно запустить там по нити на каждый элемент, то, в общем, у вас особых проблем с быстродействием понятно не будет. И там цена сделать 20 итераций при числе неизвестных там измеряемых тысячами, если не десятками тысяч элементов, для вас вполне дешевые просто. Ну, собственно говоря, небольшой математический шажок. А что же нужно, чтобы вот эта фигня сходилась? Давайте посмотрим. Ну, пусть у вас есть x со звездочкой, это точное решение. Тогда давайте возьмем исходное уравнение. Не вот эту систему. И всюду добавим и вычтем их со звездочкой. точное решение. Ну, после нескольких ловких манипуляций руками мы, собственно говоря, получаем следующее. Если мы обозначим через D отличие нашего приближенного решения от точного, то вот наша погрешность описывается вот таким уравнением. Правильно? Соответственно, понятно, что даст нам сходимость. Причем сходимость быстро. Условие, что модуль альфа на норму А было меньше единицы. Как бы, если у нас в ряде случаев мы, в общем, норму А можем как-то примерно определить, то есть наша задача подобрать параметр альфа так, чтобы, там, например, эта величина равнялась там 1:2. Ну, у вас, понятное дело, вы получите очень хорошую сходимость. То есть на каждой итерации у вас точность будет там удваиваться. То есть в данном случае именно для CUDA гораздо лучше подходит подобный метод. То есть это, ну, понятно, один из самых простых операционных методов, который я просто привел. Есть методы гораздо более сложные, есть, наконец, просто как бы идущий с CUDA пакет CUBLAS, который, собственно, который умеет довольно много чего делать с матрицами и системами линейных уравнений, который специально писался под CUDA, специально оптимизировался. И, наверное, в общем, если вам надо что-то считать, наверное, лучше сперва попробовать его. То есть там он достаточно хорошо соптимизирован и сделан. Тем не менее, как бы логика довольно проста. Ну, собственно говоря, вот можно посмотреть, как будет выглядеть ядро, чтобы сделать одну итерацию. Цикл. Как видите, в общем, ничего особо сложного нету. Но есть единственное, две опечатки. Вот, очень любят всякие эти самые тузы от Microsoft. Обязательно, когда начинаешь писать код, там, где не надо, делать буковку большую. Понятно, что здесь и здесь, и маленькая, конечно. Вот он, собственно говоря, самый простой способ. Кстати, если вы обратите внимание, то на самом деле у нас корейским здесь происходит. Мы читаем матрицу по строчке, бежим по строчке матрицы, и аналогично по всему x. То есть у вас А это матрица значений, F правый член, альфа коэффициент, x0 и x1, соответственно, текущие итерации, следующие, которые мы хотим посчитать. Здесь у нас все происходит обычным корреском, здесь мы записываем результат. То есть пример довольно простой. Вот за один шаг вы выполняете одну итерацию. Понятно, что как бы можно поступить чуть иначе. То есть дальше уже есть варианты, вы можете несколько раз звать ядро к достижению нужной вам точности. Есть вариант второй, вы можете сделать, что называется, пинг-понг. То есть посчитав x1, фактически просто поменяв их местами, сразу сделать вот аналогичный кусок кода в столице, повторить здесь, который будет делать уже по x1 считать x0. Согласны? То есть, в принципе, формально вы можете поставить здесь еще один цикл, который будет уже цикл по итерациям, который будет прыгать между массивами x1 и x0. Единственное, что вам при этом понадобится, это, собственно говоря, команда, которая минул в самом начале. Это команда синхронизации внутри нити. Если вы хотите внутри одного ядра делать несколько шагов итерации, то к началу второго шага, перед тем, как делать второй шаг, вы должны убедиться, что первый шаг уже полностью только закончен, все нити добежали. Для этого, собственно говоря, вы в ядре можете использовать примитивную синхронизацию. То есть этот код легко там переписывается на то, чтобы вы могли сделать за один вызов ядра, сделать там 20 итераций. И все, и вот, кстати, за один вызов вы сделали 20 операций, получили, считайте, почти практически готовое решение сразу. При этом n может быть, в общем, очень и очень большим, матрица может быть, в общем, вовсе не разреженной. Если разрежена, то как бы все еще больше упрощается. Но как бы это, наверное, для серьезных расчетов лучше все-таки ориентироваться на то, что есть некий скуп. То есть кубла, скуп, ФТ, как бы их видят уже длительное время, там, отлаживает, полирует, тонизирует. И понятно, что люди, которые, в общем, обладают знанием и там работают, у них, в общем, возможности по этой части намного лучше. Что? Значит, ну, собственно говоря, понятно, традиционный слайд, что есть Google-группа, где лучше всего все обсуждать, спрашивать и так далее, где материалы регулярно пустятся. Если вам, у вас есть какие-то предложения, идеи и так далее, пожалуйста. Ну, не знаю, наверное, мой сайт надо было писать после сайта NVIDIA.ru.
Почему?
Ну, как бы на моем, кто не знает, там есть две статьи по CUDA, собственно говоря, с рабочими примерами, это можете взять за письмо. Ну, на этом я всех благодарю за внимание. Значит, в следующий раз будет разговор про шарик память. Пусть бы тогда пустые бутылки и мусор все убирать за собой, а то... Там мы с вами об этом говорили на первой лекции, то есть мы можем дать вам какие-то там сколько-то контрольных заданий небольших, которые вы будете делать, и не сможете.
Задание успели написать Славу?
Ну что-то там, примерно так вот. То есть несколько... Ну, я думаю, наверное, скорее всего, не решать.
Ой, подождите,
потому что людей много, но куда, где мы столько людей вас поставим. Либо вариант... Как бы, если, поскольку большинство людей есть там курсовые или дипломные работы, если вы можете свою часть делать, расчетную часть своей курсовой или дипломной делать на пути, показать нам, мы готовы это считать.
А, это вот как раз для этого и пошел, собственно.
Да, собственно говоря,
есть риск, что это не получится. И вот поэтому и курсовой рисковать как бы не хочется, это все-таки время.
Ну, понимаете, как бы риск, то есть, я понимаю, вы попробовать вы, наверное, можете, то есть.
А,
то
есть
Если у вас попытка была, готовы, если вы реально показали, что у вас какая-то попытка была, что-то происходило, мы реально готовы по этим встречам. Во-первых, во-вторых, если у вас есть какие-то вопросы, там, мы всегда постараемся помочь.
А где вот вас можно найти, чтобы подойти, поговорить, ответить?
Значит, ну, понимаете, вот
на здесь... Там на сайте постоянно...
Да, на сайте, вот с этим, например, Google-группа. И, собственно, есть мой email-адрес, который там на сайте упоминался, и, соответственно, логично email-адрес. Так что, да, собака на руке. И предпочтите, то есть если то, что вы собирались писать, не является личным, но это лучше через Google, просто чтобы, может быть, какие-то там обсуждения или ситуация будет еще кому-то для кого-то полезна.
А вот ситуация, собственно, такая, нужно дифури читать, вот, исследовать траектории и искать цифры. Вот. И вот хочется это сделать, чтобы это работало быстро, потому что там такие достаточно много надо вычислений, там и метод по большому количеству параметров надо пробежаться, по разному значению параметров. Вот. И чем быстрее ты считаешь, тем, конечно, лучше.
Значит, если бы для начала прежде всего вам просто попытаться посмотреть, исходя из базовых концепций, что оттуда, то у вас вы должны разбиваете. То есть, понимаете, как можно развить вашу исходную задачу, собственно говоря, так вот на блоке, то есть разбить на несколько независимо решаемых вот задач в блоке. А внутри каждый блок у вас идет набор зарядов, которые могут обмениваться между собой информацией. И это вам как бы, ну, понятно, что те примеры, которые мы пока рассматривали, там понятно одно ядро. Понятно, что вы можете последовательно запускать много ядер, одно за другим. То есть если у вас Например, если вам нужно сделать синхронизацию всех нитей, то самый простой способ, собственно говоря, сделать было, это разбить задачу на два ядра. А это гарантирует вам синхронизацию. Надо просто смотреть внимательно на задачи, как вам нужно. Там может иметь в виду фото, но всякие там не считать там большой массив. Там, чередовать там, не считать большой массив, а потом к нему там побежать, поискать что-то. Потом опять насчитать, побежать. То есть тут разные варианты. Просто нужно, ну,
поглубже.
Да, да, поглубже посмотреть, то есть, ну и попытаться что-то прикинуть, написать, то есть, советовать, как оптимизировать код, когда кода нет, в общем, понятно. Тяжело. Ну, попробовать его.
Задача обычного параллельного программирования.
Да, но здесь я бы понимаю, понятно, что у Куда есть своя специфика, если вы сумеете удачно использовать, Куда там далеко не везде, в общем, программирован, есть специфика, например, вот, объединения на базовой памяти. Если вы сумеете использовать, вы получите хороший результат. На шаре там, где тоже есть свои нюансы, которые тоже вы можете получить. Понятно, что вначале код, чтобы код работал. Вот что не
посмотрит?
Да. То есть Куда считается очень хорошо там, где у вас гораздо больше усилий, чем работа с памятью. Ну или вы можете свести работу с памятью, а к работе с шаром памяти в основном. Если у вас вот такая задача, то вы можете смотреть, как это лучше пытаться считать. То есть там большой объем можно спокойно считать. Как это лучше делать? Надо посмотреть,
подумать. А вот если взять, допустим, тематику диплома вот в таком вот разрезе, это надо все-таки обговорить. Допустим, с Магнитским, наверное.
Да,
использование архитектуры CUDA, допустим,
да. Да. Да, то есть это будет как тема, на мой взгляд, вполне нормальная. То есть я знаю, там сколько-то лет назад моя дипломница, вот она, у нее темой была там визуализация чего-то там, как раз для Магнитского. Формально я его сутировал по графике, он. По задаче, вот он был вполне доволен. То есть как понятно, что лучше с ним поговорить, но вполне нормально, потому что вот. Элемент новизны будет точно. Скорее всего, на Куде.
Понятно.
У нас один ретрик, я этим занимался.
Ага, спасибо.
Пожалуйста.
До свидания. Скажите, я вас попросил. Q1 для того, чтобы пользоваться Q1, нужно на хосте аллокировать с помощью специальной Q-alloc-host. Иначе не заработает. Вот получается, что там в Куде как-то медленнее, или они как-то куда API смогли обойти.
Нет. На мой взгляд, лучше, что все-таки Кул API, он все-таки.
Но в Куда API нельзя ПТХ загружать.
А зачем он?
Нет, так вообще все не зачем.
По логике, там будет два API, два уровня. Есть Q API, это низкий уровень. Есть Куда, который высокоуровневый. Зачем вам получается? Зачем вам лезть в низкоуровневый API?
Нет, ну просто как-то в этот.
Это интересно, да, интересно.
Нет, получается, что там Куда API требует какого-то специального молока на хосте.
Нет,
то есть не Q API требует специального молока на хосте.
Сейчас, честно говоря, вот Q API я не пробовал. Там есть специальный молок, который выделяет вот специальный вид памяти на хосте, который по
которому. Вот, да, пишет, там как-то DMA.
Которым надо работать аккуратно. Но формально, вообще говоря, весь CUDA API реализован, то есть там идея, что весь CUDA API реализован в рамках Q API.
Ну да, но получается, что там в CUDA API мы используем обычный молок. Вот. А если воспользоваться
Q-API... Молок, один анонсирует обычные страницы, а другой, которые пинг и не могут уехать.
Там, нет, собственно говоря, там вопрос исключительно, насколько я помню документацию, исключительно скорости доступа. Если вы используете вот этот локет страниц, у вас быстрее идет.
Логично.
Быстрее, да. Да, у вас получается быстрее. Если вы не хотите это делать, берете обычный молот, ну, у вас будет там чуть медленнее. Вот, то есть, опять, ну...
Можно ответить на вопрос, а почему получается в одну сторону быстрее, чем в другую?
Что?
Ну, вот здесь сделают, там есть тест, бендвист тест в этом, в QSDK в том числе.
Куда
из ДК?
Так, что у вас?
Я делал мне нацепы в одну сторону и в другую сторону.
Если с хвоста надевать,
да, и получается, зарабатывать. Вот у всех в одну сторону с хвоста надевает быстрее.
Конечно. А конечно.
PCI-Express симметричная штука.
Исторически, давайте начнем с того, что как у любого железа, за всем тянется офигенный легаси хвост. Изначально КПУ делается для, в общем-то, видео, для работы с видео, для рендеринга графики. При этом у вас типичное направление передачи данных от ЦПУ
КПУ.
Традиционное напряжение многих-многих лет.
Ну, это просто на объяснение.
Но скорее...
Там на самом деле вопрос другой. Вопрос не PCI-Express, а вопрос быстродействия памяти. Память DRAM. Из нее чтение происходит быстрее, чем запись.
Нет, там цифры, которые получаются, типа 2,6 гигабайта и 2 гигабайта. Это заведомо меньше, чем любая память там может. То есть ограничение явно не в памяти.
2,6. Так, сейчас.
Может, просто этот эффект наблюдается у всех, может, есть какое-то объяснение, которое сейчас мы уже
нашли. Когда подойдет в следующий раз Александр Храмов подойдет, как сотрудник NVIDIA, я думаю, он сможет. Попытаться, не нарушая всяких идей, полить.
Сейчас другой вопрос. Вот если в последнем примере там матрица разреженная, то там доступ к вектору будет, соответственно, по индекс вектору, ну, прыгать будет, не будет никакого колеса и близко, потому что, ну, понимаете почему.
Да, естественно. Нет,
это первое. Есть всего... по этому поводу какие-то рекомендации, как есть должен. Если варп выдает все 32 чтения слов вообще в разные места.
Во-первых, есть несколько подходов. Во-первых, если у вас матрица там.
Ну, информация РС.
Там 11 диагональный, кто вам мешает ее запомнить?
Нет, ну, допустим, она полностью... она случайная совсем уже, так.
Случайно?
И там в формате CRS хранится, когда она... придется прыгать по вектору.
Ну, вот, на этот...
Есть какие-то рекомендации, сколько нужно с варпа выдавать чтение слов, которые вот совсем рандом?
Ну, рекомендаций, насколько я знаю, нету. То есть вы, вначале вы пишете код, потом смотрите, пытаетесь его оптимизировать. Понимаете, ну, если у вас он, то есть вопрос в том, что у вас случайным образом нули, много-много нулей, как-то из этого лежат единички, как вам лучше это организовать? Что, возможно, если вы заранее знаете нули, возможно, вам лучше заранее организовать, просто перейти от матрицы к какому-то более удобному представлению. Например, собрать...
А кто дерево?
Да, дерево, как или просто, то есть сделать так, чтобы у вас доступ, там, если вам надо, вам нужно бежать по строкам, куда-то сложить строку.
Нельзя так организовать.
Строку спам. Ну.
То нужно со всего варпа выдавать по одному слову, или как надо, меньше.
Нет, почему? Вы сколько хотите, столько выдаете. Вопрос, как бы, что он может идти чуть быстрее, чуть медленнее, в зависимости от того, как вы обращаетесь. Понимаете, вот тут опять определенный момент, посмотрите, что для вас как бы выгодно. То есть просто перебирать, вы можете просто взять матрицу, вообще не думая о том, что в ней лежит, просто считать сумму. Надеюсь, считать, что у вас есть хороший, что у вас за счет колесника вы компенсируете там, кучу умножений на нуль. Можете каким-то образом ее представить так, чтобы у вас это было бы эффективно. Есть как бы... Во-первых, конечно, параллельные алгоритмы, они, в общем, появились одни вчера. И посмотреть, что на эту тему написано. Хотя бы, собственно говоря, в Гугле видеть что-нибудь, соответственно, там, параллельную обработку сильно разреженных матриц. Вы наверняка найдете там немало примеров. То есть варианты. Попытаться изменить структуру данных фактически. Если вы не хотите делать больших рандомных скачков, попытаться изменить структуру данных. Ряд этих самых. Сейчас затем есть, ну, он такое тяжелое чтиво, смотрите, GPU James 3, насколько я помню, здесь уже в онлайне есть.
Да.
Там есть ряд глав, посвященных реализации чего-то на КУДе. В частности, есть глава 32, где, собственно говоря, рассматривают. Я так понимаю, писали люди, которые, в общем-то, скорее всего, делали физикс. на куде. Соответственно, они рассматривают реализацию как следующие задачи. Представляете, что у нас есть дофига шариков двигающихся. Мы хотим посчитать столкновения между собой. Вот как это оптимально делать? Там у них, вот они аккуратно, смотрите, они там деревья строят, они сортировки используют. То есть там это вот хорошо разбирается, это довольно тяжело. Затем будет еще, как бы вот планируется, что будет лекция, а человек просто поделится опытом, который там уже там, с год, если не больше, пишет рейтрейсер на пути. Понимаете, рейтрейсер, там, в общем, ветвление, у них там очень сильное ветвление. Вот как, соответственно, там как бороться с ветвлением в пути. То есть там есть определенный ряд приемов. Там один из них, например, взять там какие-то данные есть. То есть как можно, например, бороться с ветвлением в коде? Самый простой вариант. Вы просто берете и собрали данные, там код их отсортировали, грубо говоря, вот по параметрам, определяющим ветвление. Понятно, что после этого у вас, скорее всего, ветвление в пределах варпа будет минимальным. Точно так же можно пытаться там сортировать по доступу к памяти, чтобы у вас были обычные. То есть, ну, вариантов много. Так тут. Надо думать, пробовать, смотреть.
А тебя книжка?
Гэппл Гэмс?
Гэппл Гэмс.
Ну, это классическая книжка, можешь меня понимать, я тебе ссылку.
Нет, и тут где-то идет сайт, где новости, где новости.
Ну, я помню.
А она разве есть в онлайне? У меня просто сканы были.
Нет, ну как? Вот, по-моему, вот они, по-моему, они, по-моему, они уже всю выложили. Первые две. Потому
что третий как сканы стал.
Нет, на самом деле, ну, как бы, во-первых, можно легко найти в интернете. В-третьих, есть такая великолепная вещь, такой плагин Firefox, называется Pirate Source Amazon.
Ну, он новинки поставляет туда, по-моему, с Amazon.
Да, да. Аккуратно вклеивает в страничку на Amazon, аккуратно линк настроен, где можно это скачать. Конечно, это нехорошо, но это, то есть, но как бы, NVIDIA, они просто, по-моему, их выкладывают, посмотрите. То есть, там, в худшем случае, в виде HTML, там у вас есть текст. Я говорю, ну, GPU Genesis, по крайней мере, как бы, книги очень, на мой взгляд, очень хорошие и правильные. Тем более, собственно говоря, поскольку там обычно очень много сотрудников NVIDIA.
Нет, все тоже.
Да. Ну, так что там, как бы, там много всего, ну, там довольно много полезной информации. Вот в последние там было много глав именно по КУДе. Как и просто вот конкретно разбирались в решении каких-то вещей. Задачи с помощью КУДа. И что там, свеженького ГДСИ, там анонсированный тоже ряд докладов, видео там где тоже будут непосредственно в КУДу использовать, пускай они сейчас активно двигают.
Вот на этот спецкурс могут сходить люди несколько лет?
Конечно.
А чтобы пропуск оформить и...
Сейчас, значит, техпропуск, мы выкладывали эту самую экселевскую табличку на вот...
Там форму была.
Чтобы вы туда попали.
По-моему, она уже закрыта, надо уже, видимо, Александра писать.
Ну, я сегодня свеженькую. То, что была сегодня утром, я ее распечатал. Сегодня, даже днем я ее распечатал.
Александр уже форму закрыл, он рассылку писал.
Да. Ну, это вас. Я буду спросить.
А макарон есть?
Смотрите. Если нет, вот пишите.
А, есть.
А, все. Ну, нет, мы вот хотели, чтобы по этой форме попытаться сделать заказ для бумажку для охраны, чтобы не надо было заказывать. Ну, как с этим получится, вот, к сожалению, процесс идут. То есть нужно список составить здесь, цивилизировать здесь и внести в главное здание, откуда они потом его передадут обратно сюда на охрану. Как бы, когда это получится, ну, надеюсь, на следующей неделе уже получится. Ну.
То есть если человек даже не студент, допустим.
Все равно, как это. То есть, ну, самый сложный путь.
А можно дописать сюда?
Пожалуйста.
Что, напишем?
То есть самый, собственно говоря, сложный путь, это вы идете просто в бюро пропусков, получаете разовый пропуск. Ну, второй вариант, попытаться там убедить охрану, что я на стеску,